Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Тианисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Как мы уже и говорили, наш церковный календарь помогает нам потихонечку, отдельными шажками, встать на тропинку, которая поведет нас к Великому посту. И вехами на этом пути для нас являются дни памяти великих христианских аскетов, подвижников, монахов первых веков, о которых нам напоминает календарь как раз начиная с февраля очень настоятельно. И на этой неделе мы будем вспоминать преподобного Макария Великого, память его 1 февраля. Будем вспоминать удивительных святых, мучеников Инну, Пинну и Риму 2 февраля, христианских мужей, мучеников, которые в 20 веке стали женщинами. Не в том смысле, как обычно сейчас предполагается смена пола, а в том смысле, что их великий подвиг был напрочь забыт, а имена остались. И в советскую эпоху этими именами стали официально называть женщин. Поэтому в 20 веке в советской России было очень много Инн. У меня мама была Инна.
И у меня мама Инна.
Так что, в общем, есть о чем подумать. У мамы потом трогательно очень, когда она пришла в церковь, у нее над изголовьем висела как раз иконка святого Инны, мужчины с крестом в руках. Так что вот.
Ну, впрочем, кстати, если уж об этом мы заговорили, в принципе, это вполне достойная и распространенная традиция, особенно в монашеской среде, называть монахинь именами в честь подвижников мужчин.
Но обычно называют все-таки видоизменяя имя, скажем, матушка Михаила.
Да.
А тут вот просто полная калька без всяких изменений.
Да. Возможно, тут дело просто в грамматическом звучании. Инна, кажется, что окончание свидетельствует о женском роде.
Но давайте все-таки начнем с памяти преподобного Макария Великого. Я думаю, что это такой столб монашества, что здесь есть о чем напомнить нашим радиослушателям.
Да, он был сыном благочестивых родителей христиан и родился около 300 года в Нижнем Египте. И еще в юности он стал чтецом в местной церкви, потом по настоянию родителей женился, но рано овдовел и стал пресвитером. А после кончины родителей, когда ему было около 30 лет, ушел в пустыню, где жил отшельник.
Но нужно представить себе вообще, что это такое, пустыня. Это же это кошмар кошмарный. Это же Египет. Но мы когда-то в школе учили египетскую мифологию. Для египтянина пустыня – это царство смерти. А жизнь – это долина Нила, вот там все цветет, произрастает, и там, собственно, все эти главные египетские боги обитают. А что там творится в пустыне, это просто для египтянина катастрофа. И когда в пустыню начали на окраину пустыни уходить какие-то отшельники, это уже было удивительно. Но революционный совершенно уход в великую пустыню совершил Антоний Великий. Он потому и великий, что он один первый рискнул пойти туда, где, катастрофа, там царство мертвых. Он ушел туда и стал там жить и молиться. И вот этот пример, он отозвался в душах тех людей, которые тогда искали этого аскетического подвига. Но Макарий был удивителен тем, что он вокруг Антония, к нему приходили люди, хотели что-то узнать, хотели спросить, но он был настолько погружен вот в эту свою личную аскезу, что около него не создалось монастыря, а вот около Макария стали собираться как раз киновии. Он был скорее первым, что ли, таким отцом-основателем общежительного монашества.
Да, вокруг него как раз и собрались и египтяне, и греки, и эфиопы, армяне, палестинцы, даже итальянцы, галы. И об этой жизни и подвигах нам известно по скитскому Патерику, который, в общем, описывает всю эту жизнь, устроение. И к концу IV века в Скиту было уже 4 монастыря, то есть 4 центра, где имелась церковь.
Ну и вообще это очень же трудно. Ну, аскеза вообще трудно поддается описанию и сознанию. А когда в одной ограде стоят кельи 3 разных человек, это очень трудно себе представить, как они там уживаются. Даже просто в обычной мирской жизни трудно в коммунальной квартире жить, а здесь коммунальное монашеское обитание. Это же еще отдельный подвиг.
Пожалуй, что их жизнь трудно сейчас нам представима, потому что она все-таки еще тогда не оформилась в те формы, которые мы сейчас видим в наших монастырях. Но тем не менее, все-таки вот думаю, что просто его наставление, его какой-то пример, его мудрость, которая ему была от Бога дана, позволила быть таким авторитетом, который все эти нестроения вполне себе нивелировали.
Ну, кстати, один из его монастырей до сих пор остается еще у коптов действующим монастырем. Так что, в общем, сохранилось-то хорошо, несмотря на прошедшие века.
Угу. И можно даже посмотреть и каким-то образом, ну, может быть, отчасти примерить на себя.
Ну, насчет примерить на себя, я не думаю, что среди наших радиослушателей найдется много таких отважных людей.
Но я промысленно говорю.
Посмотреть, наверное, можно. Вот теперь к моим любимцам.
Давайте.
Мученики Иннопинны и Римма, память 2 февраля. Ну, начнем с того, что это крымские святые. Вообще, на современное ухо ложится с трудом. Это древняя церковь, это второй век, Крым какой-то. Крым – это вообще место ссылки, каторги, там, я не знаю. То есть это страна гипербореев, там живут страшные люди, и они едят живьем всех, кто попадается к ним на пути. В общем, действительно, там племена-то жили достаточно жестокие. Не зря все-таки туда ссылали преступников, чтобы им жизнь раем не казалась. И жертвоприношения людские были у местных дивных вот этих вот обитателей. И были эти кровавые тризны, когда там из черепов поверженных врагов пили кровь поверженных врагов. В общем, триллер такой.
Да, вполне. Страшные нравы.
Хотя вот сейчас представить себе, что это все было в Крыму.
Для нас Крым – это, конечно, просто мечта и сказка.
Поэтому как-то... И вот это вот как раз нету точного сведения, кто они были. То ли они были славяне-русы, то ли они были готы. Но жили они где-то между Алуштой и Балаклавой, вот где-то там.
И тем не менее все-таки их имена сохранились. А главное, что таким образом у нас есть свои первохристиане, можно сказать, на нашей территории.
Ну, если по преданию их Андрей Первозванный крестил, то это просто вот как бы из рук, из полы в полу. Это буквально вот вторая итерация после Спасителя.
В этом смысле, конечно, свидетельство из документа, подписанного святителем Лукой Воино-Синецким, для нас важно. Он написал: «Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии вечерней и утренней святых мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это очень древние мученики». Действительно, на отпустах, кстати, тоже для наших радиослушателей, возможно, это важная будет информация, поминаются разные святые, святые дня в первую очередь, но и те святые, которые имеют отношение к этому месту. И вот святитель Лука определил, чтобы в Крыму эти святые поминались как именно крымские первые святые, на их подвиги этот церковь этих мест была основана.
Удивительно, их мученический венец вот где-то соотносится с 40 мучениками севастийскими. Тех заморозили в озере, а эти, собственно, то же самое, их привязали к бревнам, поставили посреди потока речного в холодное время. Ну, Крым, конечно, не Аляска, но, в общем, от охлаждения, от переохлаждения можно тоже погибнуть достаточно быстро. Что, собственно, с ними и произошло?
Конечно. Ну, в Крыму бывает достаточно холодно, несмотря на то, что это все-таки край нашей, южный наш край.
Ну, удивительно, конечно, то, что так аукнулось их подвиг миссионерский, аукнулся в самом конце страшных гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке, потому что именно в сердце святителя Луки, воина Есинецкого, когда он стал митрополитом симферопольским, именно у него вот в сердце отозвалось, ведь он сделал все, чтобы восстановить их память. Святые действительно были достаточно забыты, и он и основал часовню, которая до сих пор есть, и постарался, чтобы были написаны богослужебные тексты, посвященные этим святым. Для него это было очень сердечное дело, очень важное дело. Причем вот действительно на излете гонений. Ну, еще там лет 10 было тяжело, а потом как-то все ушло скорее в словесные перепалки. А вам доводилось в Крыму бывать?
Честно скажу, я там был очень-очень давно, поэтому с этими святыми я там вот и с их почитанием не встречался. Но, впрочем, верю и знаю то, что нам поведала церковная история.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаил Архангелов, пущение Рождества Богородицы в Подмоклово и протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас такое знаменательное совпадение. Мы будем вспоминать двух учительных мужей – апостола Тимофея 4 февраля и преподобного Максима Грека 3 февраля. Вообще-то удивительный человек был апостол Тимофей. Удивительный потому, что, на мой взгляд, апостол Павел, несмотря на свое вот это великое служение, привлекавшее к нему огромное количество людей, был человеком неуживчивым. Был человеком далеко не елейным и не подарочным в повседневном общении. И можно сказать, что апостол Тимофей, пожалуй, единственный человек, которого вот с полным правом можно назвать его учеником. То есть учеником, который следовал за учителем, который получал указания, наставления, то есть непосредственно вот в близости апостола Павла духовно возрастал. Откуда он вообще у апостола Павла взялся?
Ну, сам-то апостол Тимофей изначально сын еврейки и грека из города Листры в Малой Азии, и именно там он воспитывался в христианстве, и апостол Тимофей вместе с матерью и с бабкой обратился в христианство под влиянием проповеди апостола Павла. Апостол Павел приходил туда, но поначалу, ну, как бы апостол Тимофей был еще достаточно юн, и поэтому он дал наставление, чтобы апостол Тимофей возрастал в христианском учении до тех пор, пока он не возмужал.
В общем, как, переводя на современный язык, учил матчасть, читал Писание.
Читал Писание, совершенно верно. Но об этом свидетельствуют его слова апостола Павла из второго послания к Тимофею. Кстати, к Тимофею написал сохранившихся два послания. И во многих других своих посланиях он упоминает апостола Тимофея, тем самым показывая, ну, для нас это свидетельствует о том, что апостол Тимофей был действительно крайне близок к апостолу Павлу. И так он ко второму посланию Тимофею пишет: «Ты из детства знаешь Священное Писание». Ну и в дальнейшем апостол Тимофей был спутником апостола Павла. Он через несколько лет, Павел, выйдя из Антиохии, решил посетить братьев и сестер во Христе в тех городах, где он раньше проповедовал. И, дойдя до Листры, в этот раз он взял Тимофея с собой. Об этом нам повествует книга «Деяний апостолов». Апостол Тимофей шел со своим учителем во всех следующих его путешествиях по македонским городам, до Греции, Афины, Коринфа, а в третьем путешествии до Эфеса, откуда Павел послал Тимофея в Македонию для сбора милостыни, а потом в Коринф, Сирию и Палестину. И даже в Риме Тимофей был вместе с апостолом Павлом арестован, но потом освобожден и снова сопровождал учителя.
Но он не просто сопровождал, ведь апостол Павел ему и проповедовать поручал, а это уже о многом говорит.
Да, но в дальнейшем он был рукоположен во епископа, первого епископа Эфесской церкви, а был он, в общем-то, еще достаточно юным человеком, и это необычно, то, что фактически там уже зрелыми мужами, уже людьми, убеленными сединами, он должен был руководить, и наставления апостола Павла, в частности, зафиксированы в его посланиях к этому.
Да руководить-то ладно, руководить мы, в общем, все можем, если так обстоятельства сложатся. А вот то, что ему приходилось разбирать споры, ведь это времена, когда не было догматики, не было еще Вселенских соборов, не было определено, что вот так правильно, а так неправильно. Приходят взрослые священники к нему, и ему нужно понять, кто из них прав, а кто не прав. Рассудить и объяснить. Это, я вам скажу, сейчас-то вряд ли возможно.
Учителя хорошие, что называется. Это очень важно, на самом деле, кто тебя учил и какие критерии правды в тебя были вложены. Поэтому я думаю, что, в общем-то, традиция апостола Павла тут сказалась во всей своей силе.
Но он ведь с учителем был практически до казни, потому что когда дело пошло к трагическому финалу, он же приехал в Рим, он и в темницу к нему приходил, он оставался с ним, пока мог.
Да, но уже после казни он вернулся в Эфес и, по преданию, около 80-го года принял там мученическую смерть во время праздника в честь Дианы. Тимофей попытался остановить бесчинство проповедью, и разъяренная толпа забила его насмерть.
Ну, это, в общем, к несчастью для тех людей, которые тогда жили, это достаточно обычный вариант кончины христианских проповедников, вот первой этой когорты. Что говорить, если вспомнить Иакова, брата Христова, его цидиком считали в Иерусалиме. Иерусалимская церковь иудейская считала его святым человеком. Чем закончилось?
Да.
Скинули с храма, разбили его. То есть это чудовищное совершенно поведение, которое почему-то в те годы было настолько вот часто встречающимся, что сейчас только остается удивляться. Вроде бы цивилизованные люди, а такие дикие.
Ну, с другой стороны, вот и другой наш святой, о котором мы сейчас будем говорить, тоже у него такие повороты судьбы и такое непростое отношение его окружающих к его людей было. Я говорю о преподобном Максиме Греке, человеке, который очень много сделал для нашей церкви, но был оценен только лишь после своей смерти.
Вот удивительно так разобраться. Человек хотел стать филологом, вот с нашей точки зрения. Вот ему нравилось учить древние языки и филологию, и философию. И вообще его тянуло к такой вот кабинетной научной жизни. Поехал в Италию учиться. Чем дело закончилось? Закончилось тем, что попал он в монастырь, в котором в свое время начинал Савонарола, знаменитый обличитель папских неправд, который, в общем, закончил печально, именно потому что никак не мог угомониться. А такая своеобразная личность, достойная отдельного разговора. Так вот, в этом самом монастыре такой православный юноша, казалось бы, вдруг берет и принимает постриг католический. И остается там до тех пор, пока на его пути не встает такой, в общем, филолог-учитель, который советует: поехал бы ты лучше на Афон. Там рукописи хорошие, и книжек там много в библиотеках. Вот после чего человек едет на Афон, возвращается в православие, и дальше совершенно другую жизнь проживает.
Да, это какие-то просто такие зигзаги, которые в голове не укладываются. Действительно, во Флоренции-то он принял как бы только начальный уровень послушника. Тем не менее, все-таки действительно какое-то расположение и какое-то влияние Савонаролы на него, безусловно, было оказано. Но в дальнейшем он все-таки вернулся и к греческой культуре, к православному богословию, и на Афоне он провел долгое время, достаточно долго, и уже как бы от всей этой бурной ренессансной среды он был достаточно далек, пока его в конце концов не призвали в московское государство.
Ой, это отдельная сага. Человеку 47 лет, он ни славянского, ни русского не знает. Игумен монастыря поступает просьба от великого князя Василия III: пришлите ученого монаха, вот нам надо
проверить наши
писания переводить, да. Надо проверить переводы. И вот за послушание посылают этого несчастного раба Божия Максима, который вообще в какую-то жуткую страну, про которую никто толком ничего не знает. Вот этот человек, который в юности жил во Флоренции, потом жил на Афоне, пропитан он всей вот этой культурой средиземноморской. Оказывается, он в этой жуткой Московии, где ничего не понятно, где очень странные люди отдают очень странные указания. Но почему-то нравится. Вот понравился его первый опус, когда там он проверял перевод Псалтири.
Псалтири, да.
На всех произвел такое хорошее впечатление, оставили.
Оставили, он очень много еще сделал. Его корпус, его творений за это время достаточно обширный. У него есть и полемические произведения, в частности, тогда был популярный такой проповедник, католик, немчин Николай Булев. Он проповедовал объединение церквей, он проповедовал как бы внимание к астрологии, и Максим Грек достаточно категорично с ним спорил, что сохранилось в его полемических сочинениях.
Но если бы он только спорил на богословские темы, а то он умудрился нажить себе кучу влиятельных врагов, потому что, по-видимому, вот дух Савонаролы как-то его отравил в юности. Он стал обличать нравы московского двора. Нашел с кем тягаться при Иване Грозном, обличать какие-то неправильные деяния власть имущих, это себе дороже, что называется. Ну вот, собственно, и поплатился за это.
А в споре между ясифлянами и нестяжателями он встал на сторону нестяжателей, в конце концов, тоже его именно в Иосифоволоцкий монастырь определили, заточили, где он не мог ни писать, ни даже причащаться, и долгое время находился в крайне стесненных обстоятельствах. И вот уж действительно контраст между среднеземноморской культурой, Афоном и тем тяжелом положении, в котором он, в конце концов, оказался в заточении в Иосифоволоцком монастыре.
В заточении-то он оказался, Савонарола тоже был в заточении, только Савонарола до самой казни писал гневные послания папе, ругая его, на чем свет стоит. А Максим Грек православный, оказавшись в аналогичных обстоятельствах, оставил на стене своей сырой темницы канон Святому Духу.
Да, написанный углем, потому что у него не было ни чернил, ни бумаги.
Что называется, почувствуйте разницу.
Да. И все-таки надо сказать, что через некоторое время его участь была несколько облегчена, и он сначала был переведен в Тверской отрочь монастырь, где епископ Акакий уже давал ему возможности трудиться, а потом в дальнейшем он переехал на покой в Троице-Сергиевый монастырь, где скончался и был похоронен у северо-западной стены Свято-Духовской церкви.
Можно поклониться мощам, если кто соберется в паломничество в Троице-Сергиевую лавру, там вот можно поклониться мощам преподобного Максима Грека.
Итак, да, это вот это такой удивительный святой, который, ну, честно признаем, для нас мы должны его житие принять с неким покаянием и с радостью о том, что вот Господь нам такого явил, такого чудного угодника Божьего.
И все объединил в одной своей жизни. И Средиземноморье, и Московию, и католичество, и православие, и подвиг, и раскаяние, и творчество, то есть вот в одной человеческой жизни соединилось все, что только можно соединить.
Да, помоги Господи нам тоже все наши раздробленные части нашей жизни соединять во славу Божию.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, друзья.
«Седмица» на радио «Вера».